Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, в студии Юрий Добровольский. В сегодняшней программе вы услышите очередной выпуск «Поделись» и музыкальную страничку.
Всегда в это время мы начинаем наш интерактивный проект «Русской службы Голоса Америки. Поделись».
Выборы мэра в Нью-Йорке, русский марш в Москве и марш миллионов в масках в Вашингтоне, а также какое отношение имеет популярный российский певец Григорий Лепс к братскому кругу. Об этом во всем мы с Юлей Апель
и Игорем Тихоненко вам расскажем. Пишите нам в Твиттере «Собачка. Поделись». В Нью-Йорке прошли выборы мэра. Место уходящего градоначальника Майкла Блумберга займет Билл де Блазио. Кстати, он станет первым мэром-демократом с 1989 года.
И с нами на связи сейчас корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке Виктория Купченецкая, которая освещала эти выборы с самого их начала. Вика, здравствуй. Де Блазио основал свою избирательную кампанию на популистских идеях, как ее окрестили. Журнал «Time» даже назвал его «анти-Блумбергом». Судя по тому, что за него проголосовало большинство нью-йоркцев, его предвыборные обещания пришлись им по нраву. Что же тогда не устраивало горожан в политике популярного изначально мэра Блумберга?
Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, действительно, в Нью-Йорке нью-йоркцы уже знают, кто будет нашим следующим мэром. Билл де Блазио одержал вчера сокрушительную победу, то, что называется по-английски landsliding victory, лавинную победу. Он получил около 70% голосов избирателей, в то время как его оппонент, республиканец Джо Лотто, получил меньше 30%, около 28%. Но нужно сказать, что Билл де Блазио выиграл. Мы не можем сказать, что он выиграл только потому, что он демократ, так как в Нью-Йорке значительно больше демократов, чем республиканцев, в 6 раз больше. Дело в том, что, как вы уже заметили, это правда, последние более 20 лет мэры Нью-Йорка были не демократами. Майкл Блумберг был независимым, а предшествующий ему Рудольф Джулиани был республиканцем. Так что нью-йоркцы выбирают своего мэра не по партийной принадлежности, не по партийной линии, а по каким-то другим критериям. Майкл Блумберг, надо отдать ему должное, он был, конечно же, и остается хорошим мэром. Он очень, как мы знаем, успешный бизнесмен, миллиардер, владелец очень известной, крупной, успешной компании. И так он и пытался управлять и управлял городом, как успешной компанией, где все работают, где сотрудники работают, где сотрудники довольны, где существует огромное количество средств. Он сбалансировал бюджет города, он в значительной степени разрешил бюджетные проблемы Нью-Йорка. В городе было построено за вот эти последние 12 лет его управления огромное количество новых домов. Но нью-йоркцы всегда знали, что, да, еще должна сказать, что уровень преступности значительно снизился. Но нью-йоркцы знали всегда, что у него есть такие имперские замашки, и что вот он как правитель, ему кажется, что он лучше всех знает, что для нью-йоркцев хорошо, что для их процветания хорошо, для их здоровья. И поэтому он очень любил вводить такие всякие разные правила, которые, в общем, не всех нью-йоркцев устраивали. Он запретил курение в общественных местах, он пытался запретить продажу сладких газированных напитков. Эти все нововведения нью-йоркцев очень возмущали. Ну и, конечно же, вот последней каплей стало то, что благодаря своему влиянию в горсовете он сделал так, что ему было позволено, что было введено новое правило, баллотироваться на третий срок мэра Нью-Йорка. По правилам, нью-йоркский мэр может находиться на этом посту только 2 раза по 4 года. Вот для мэра Блумберга было сделано исключение, и мне кажется, что нью-йоркцы вот этого ему до сих пор не могут простить.
Вика, ну вот а какую альтернативу в управлении городом предлагает де Блазио? Каких перемен от него можно ожидать нью-йоркцам?
Ну, как мы уже сказали, де Блазио не просто демократ, он либеральный демократ. Он слева от демократов-центристов. И либерального демократа у власти в горсовете в Нью-Йорке не было тоже уже много-много лет, если не десятилетий. Он настолько либерален, что в какой-то момент, много лет назад, даже ездил в Никарагуа, чтобы поддержать там местных сандинистов. Он обещает сблизить, уменьшить вот этот разрыв между богатыми и бедными, который значительно расширился за последние 12 лет правления Майкла Блумберга. Он говорит о том, что будет развивать иммигрантские районы, те районы, которые не имеют отношения к Манхэттену, где живут элитные группы. Он говорит о том, что он повысит налоги тем семьям, которые зарабатывают $500 000 в год и больше, а на вырученные средства он будет развивать городское государственное образование, а также откроет бесплатные детские сады. В городе нет бесплатных детских садов. Ну, конечно же, одно дело то, что политик говорит во время своей предвыборной кампании, а другое дело, сможет ли он этого добиться, потому что, например, для того, чтобы повысить всем налоги, для того, чтобы повысить вот этим богатым семьям налоги, ему нужно получить утверждение, разрешение городских законодателей, и совсем не факт то, что он сможет получить это разрешение, что ему этого удастся. Но, с другой стороны, несмотря на то, что вот он такой популист, и он за социальную справедливость, такие романтические идеи, он, в общем-то, достаточно прагматичный и достаточно практичный политик. Напомню, что он сам был членом горсовета, что он работал в предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Так что он знает тех людей, с которыми будет работать. Посмотрим, что у него получится.
Вик, вот ты говоришь о его прагматизме, да, у де Блазио и практичности. У де Блазио весьма интересная семья, тем не менее. Жена афроамериканка, которая до встречи с ним еще и провозглашала себя лесбиянкой. У него самого итальянские корни, если я не ошибаюсь. Насколько обстоятельства семейной и личной жизни де Блазио повлияли на выбор Нью-Йоркцев?
Ну, вообще, конечно, когда избиратели идут на избирательные участки и вообще принимают решение о том, за кого они будут голосовать, они смотрят на человека, на своего кандидата не только с точки зрения того, чего он добился, как он работал и так далее, а также на его личность, на его личную жизнь, в каком-то смысле на его судьбу. И вот, может быть, по каким-то параметрам де Блазио вот соответствует этому имиджу города в каком-то смысле. У него было достаточно сложное детство. Его отец был ветераном Второй мировой войны, алкоголиком и покончил жизнь самоубийством. И я должна сказать, что Билл де Блазио — это не то имя, с которым он родился, это его не настоящее имя. Нашего будущего мэра зовут по-настоящему Уоррен Вильгельм. Он поменял это имя. Де Блазио — это фамилия его матери, а имя свое он поменял для того, чтобы в какой-то момент как можно меньше иметь отношение к своему отцу. Его жена действительно чернокожая поэтесса, и до того, как она познакомилась с де Блазио, она предпочитала быть с женщинами, а не с мужчинами. У него двое совершенно замечательных детей-подростков, которые принимали участие в его предвыборной кампании и говорили с трибуны, его поддерживали, и которые тоже комментаторы очень положительно о них отзывались. Так что вот по тому, как, когда избиратели смотрят на Билла де Блазио, на его семью, на его личность, может быть, они видят человека, который будет толерантен, который будет инклюзивным по отношению к каким-то определенным группам, к людям, которые, может быть, не соответствуют каким-то привычным стандартам. А, в общем, Нью-Йорк как раз это такой город, где индивидуальность и различия очень ценятся.
Вика, спасибо тебе огромное. Напомню, у нас на связи был наш собственный корреспондент из нашей нью-йоркской студии Виктория Купчинецкая.
Вика, спасибо.
Понедельник, 4 ноября, в День народного единства в Москве и многих других российских городах, прошел русский марш. По разным оценкам, в столице в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Этот марш вызвал ожесточенную дискуссию в соцсетях, причем она касалась не марша самого по себе, а проблемы национализма в сегодняшней России.
И во многом эта дискуссия была, хотя и косвенно, инициирована блогом Алексея Навального. В нем он изложил свою позицию по маршу и сообщил, что сам он на акцию не пойдет, но тем не менее призвал своих сторонников и других марше участвовать. К нам сейчас присоединяется политолог Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в эту полемику с Навальным вступили очень многие в соцсетях. По вашему мнению, почему этот пост вызвал такой совершенно живейший дискурс?
Ну, потому что это действительно очень острая тема. Ну, во-первых, я поправил бы, 20 тысяч, конечно, не было на марше. Было около 10 тысяч. И вообще, самым главным событием был не, собственно, марш, а вот дискуссии вокруг марша. И особенно обнародованный в этот же день доклад очень авторитетного нашего социологического центра, пожалуй, единственного, которому люди доверяют, это, который возглавляет сейчас профессор Гудков, Поразительные цифры. Идею русского марша в Москве поддерживало 80% населения, а лозунг «Хватит кормить Кавказ» 84%. И вот эта дискуссия в прямом эфире по поводу этого вопроса, она как-то шла в русле такого отчаяния. Вот какое у нас ужасное ксенофобское настроение, такой ползучий национализм. Мне кажется, вот такие традиционные такой правозащитный дискурс, он упускает одну очень важную проблему. Ведь это же не на голом месте возникли вот такие цифры, такое отчуждение, прежде всего, от северокавказцев. Это отражение глубочайшей проблемы, глубочайшего ментального разрыва Северного Кавказа и Центральной России в результате вот двух преступных чеченских войн. Понимаете, в чем дело? В психологии народов Северного Кавказа, особенно молодежи, молодого поколения, Россия вела преступную войну, она ее проиграла, она платит дань победившей стране, вот эти знаменитые трансферы северокавказским элитам за то, чтобы они изображали лояльность формальной Москве. Вот. И вот северокавказская молодежь ведет, у нее психология победителей, и она действительно ведет себя по отношению к коренным жителям Москвы дерзко и вызывающе. Угу. Тут трудно говорить, кто виновен вот в этой цепи событий. Ну, прежде всего, конечно, люди, развязавшие эту войну. Но вот это такая объективная ситуация, которая просто нагнетает такое национальное напряжение в стране и особенно в Москве.
Говоря о национальном напряжении, Андрей Андреевич, вот политологи и политики по-разному оценили русский марш, да? Кто-то его называет радикализацией протеста, кто-то назвал его подъемом ксенофобии, кто-то считает его взлетом объединяющего патриотизма. Как вы лично относитесь к этому маршу?
Мне кажется, что это выражение боли людей. Это такое соединение не только национальной фрустрации, о которой я говорю, но и социальной. В общем, это марш выросло поколение детей, тех, кто абсолютно проиграл в ходе так называемых либеральных реформ, приведших по существу к построению не рыночной, а криминальной такой экономики феодального типа, когда весь бизнес, возможность успеха в бизнесе зависит только от вашего властного ресурса. Полное отсутствие социальных лифтов для молодежи. Вот это все эти факторы, они нагнетают напряжение в обществе. Бирюлёва это не национальная, не бунтующая окраина, как с презрением говорили некоторые такие либеральные эксперты. Это сама Россия, это большинство российского населения, оказавшегося в очень сложно. Оно не находит адекватного языка. Оно часто подталкивается той же властью к легким ответам, что виноваты вот те же мигранты или люди. Кстати, миграция – это два абсолютно разных вопроса. В отношении с Кавказом, о которой я сказал немножко, это один вопрос. А миграция из Центральной Азии – это другой вопрос. Те люди, они не агрессивные, они по существу рабы, которые оказались вот в этой рабовладельческой экономике бандитской. Ну, очень простой пример. Скажем, на бюджет Москвы на дворника выделяет 30 тысяч рублей в месяц. Чиновники платят таджику 5 тысяч, он счастлив, потому что на эти деньги содержит семью в Душанбе. Остальные 25 разворовываются, нарастает безработица среди русского населения. То есть это смесь социальных, экономических проблем. Поэтому найти какой-то общий язык по этой тематике очень сложно. И те дискуссии, которые идут в той же оппозиционной среде, они просто неизбежны.
Да, Андрей Андреевич, вот я как раз вас спрошу. Действительно складывается впечатление, что в рядах российской оппозиции нет совершенно никакого единства, в том числе и по национальному вопросу. Это действительно так?
Вот сегодня была опубликована сенсационная, в некотором смысле скандальная статья известного публициста Радзиховского. Он выдвинул такую гипотезу, что вы уже говорили о такой волне критики Навального либеральными публицистами, Он объясняет в том, что большинство этих публицистов по национальности евреи. Радзиховский пишет: «Я сам еврей, я понимаю, что в нашей коллективной психологии это 2000-летие ужаса погрома. Поэтому еврейский интеллигент, он любой национализм воспринимает как прелюдию к антисемитизму, далее к погрому и к Холокосту». Вот. Это своеобразная точка зрения. Я просто изложил ее вам. Я думаю, достаточно будет любопытно нашим слушателям. Но просто она показывает, какой разброс самых неожиданных точек зрения на объяснение вот той очень сложной социальной и этнической картины, которая складывается прежде всего в Москве, как в таком узле напряжения российского.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, вот вы были одним из первых, кто вышел из Координационного совета оппозиции. Теперь КС вообще прекратил свое существование. А нужен ли российской оппозиции некий руководящий, объединяющий орган? Если да, то каким вы его видите, если можно покороче?
Я скажу, почему я вышел, потому что там оказались люди с двумя совершенно противоположными установками. Одна установка, это была так называемая гламурная системная оппозиция. Их лозунг очень четко был сформулирован госпожой Собчак: мы не должны менять власть, мы должны влиять на власть. Это та часть власти, которая просто хотела большей капитализации внутри системы власти. А та группа, которой я принадлежал, она считает путинскую власть нелегитимной, преступной и ставит повестку дня тезис о мирной антикриминальной революции. Естественно, никакого общего языка между двумя этими группами найти было невозможно.
Андрей Андреевич, большое вам спасибо. С нами был Андрей Пиантковский. Следующая тема – марш миллионов в масках в Вашингтоне. Более чем в 400 городах мира прошел марш миллионов в масках. Американская столица была одним из этих городов. Марш представляет собой некое саморегулирующееся движение, цель которого – объединить в своих рядах сигнальщиков, хакеров и разного рода общественных активистов, выступающих против политической коррупции и злоупотребления властью со стороны правительства. Хотя у подобных мероприятий, как правило, нет лидеров, у них есть организаторы. Съемочная бригада «Голоса Америки» поговорила с одним из этих организаторов мероприятия, поэтессой Кристин Сенс, а также с участником акции Джоном из Мэриленда.
Меня зовут Кристин Сант, и я организатор движения «Миллион масок». Сегодня, 5 ноября, здесь, у монумента Вашингтона, мы собрались, чтобы защитить людей от политической коррупции. Мы хотим знать правду, мы за справедливость. Спасибо всем, кто пришел сегодня, спасибо участникам организации «Анонимус», хакерам из «Викиликс». 75% населения США больше не доверяет правительству. Мы никуда не денемся, мы построим новое антикоррупционное гражданское движение, члены которого постоянно присоединяются к нам через Facebook и сайт millionmask.org.
Меня зовут Джон, я работаю офис-менеджером в штате Мэриленд, и сегодня я пришел сюда, чтобы поддержать активистов движения «Анонимус», потому что я разочарован тем, что сейчас происходит в американском обществе. Я считаю, что миру нужно знать, что не все американцы поддерживают атаки беспилотников, незаконное прослушивание глав других государств. Нам это не нравится.
Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден – лидеры движения «Анонимус». Вот кто они для меня. Деятельность хакеров – это последняя линия самозащиты перед насилием. Таким образом, мы защищаем человечество, нашу конституцию. Нас захватило правительство, скрывающее от нас правду. Деятельность хакеров позволяет с этим бороться. И мы добьемся правды.
Акции подобного рода стали особенно популярны после скандальных разоблачений сигнальщика Эдварда Сноудена, опубликовавшего секретные документы Агентства национальной безопасности США об овальной слежке правительства за интернет-перепиской своих граждан, а также прослушки телефонных переговоров мировых лидеров. Демонстрация в Вашингтоне прошла без особых эксцессов, хотя и закончилась тройным задержанием. А заявленное число участников в 1 миллион человек было несколько завышено. По счетам журналистов, в Вашингтонском марше миллионов приняло участие около 300 человек.
На прошлой неделе Министерство финансов США наложило санкции еще на 6 человек и 4 компании, которые, как утверждают американские власти, связаны с криминальной организацией «Братский круг». Правительство США называет «Братский круг» не иначе, как «Евразийский преступный синдикат». Примечательно, что под санкции американских властей попал и известный российский певец Григорий Лепс. Настоящая фамилия его – Лепсверидзе.
Представители Григория Лепса, с которыми «Голос Америки» связался накануне, заявили, что они воздержатся от каких-либо комментариев до 15 ноября. И у нас сейчас на связи по телефону из Нью-Йорка американский журналист Владимир Козловский. Владимир, здравствуйте. Вот пару лет назад, когда в прессе впервые появилось название «Братский круг», многие журналисты были сбиты с толку, пытаясь выяснить, что же это такая за организация, существованием и деятельностью которой так обеспокоились власти США. Многие в России до сих пор не слышали о ней. Разъясните, пожалуйста, нам ситуацию.
Здравствуйте. С толку были сбиты не только журналисты, в том числе ваш покорный слуга, но и сотрудники ФБР и американские специалисты по оргпреступности и, кстати, бандиты, с которыми я разговаривал. Только пара из них смутно слышали этот термин где-то в прошлом. Но, в общем, консенсус среди всех заинтересованных лиц был таков, что это выдуманный, притянутый за уши термин, родственный термином «организация», которым ФБР называла в 90-х годах нарождавшуюся тогда в Америке псевдорусскую мафию. Это явный пиаровский термин, к употреблению которых склонны наши правозащитники, которые любят звучные имена, они помогают им увеличить свой бюджет, привлечь внимание к своей плодотворной деятельности. Это просто условное обозначение, которое всерьез брать нельзя. Я не знаю группу людей, которые пользуются этим термином.
Владимир, ну вот в свое время под санкции Минфина США попал другой известный российский певец Иосиф Кобзон. Эти санкции до сих пор действуют. На чем основываются американские власти, когда они принимают такие решения? Можно ли подобные решения оспорить?
Начну со второго вопроса. Эти решения, в принципе, можно оспорить. Нельзя бороться с тем, что какая-то страна закрывает кому-то въезд в свои пределы. Каждое государство имеет на это право. Серьезный вопрос – это замораживание чьих-то авуаров, активов на американской территории. Но ни у кого из пострадавших от этих мер лиц, по-моему, ни копейки в Америке не было, в том числе у Кобзона или Лепса. Но, в общем, неоднократно в судах уже принимались попытки бросить вызов этой американской методе замораживания активов. Я вполне симпатизирую этим попыткам, поскольку если у человека здесь действительно лежит много денег, если он на них живет, то заморозить их значит лишить его средств к существованию. Поэтому суды еще двусмысленно как-то смотрят на эту тему. В Верховном суде сейчас решается этот вопрос, он разделился примерно поровну на эту тему, поэтому здесь что-то двигается. А что касается Кобзона, это единственный случай, когда нам, в общем, относительно хорошо известно, за что к нему американцы имеют претензии. Потому что они, американские правоохранительные органы и Минфин, никогда на эти вопросы не отвечают по ряду вполне разумных причин. Оперативные данные до суда не рассекречиваются. Но про Кобзона выскочили материалы в деле Вячеслава Иванькова, которого дважды судили в Нью-Йорке в 96-м году и приговорили. И мне достался документ из этого дела, в котором перечислялись американские претензии к Кобзону. Он там и то, и наркоторговлей занимался, имел отношение к торговле оружием и участвовал в 95-м году в мафиозном саммите в Сан-Хуане на Пуэрто-Рико, где у его номера ФБР нашло в мусорной корзине книжечку спичек и бумажку, на которых были номера япончика, и телефонная компания местная дала сведения, что из этого номера звонили япончику, и этого было достаточно, чтобы Кобзона в Соединенные Штаты навсегда не пускать.
Владимир, спасибо. Я хочу к нам присоединять сейчас музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте. Скажите, вот до какой степени справедливо утверждение, что исполнители шансона в России имеют близкие связи с криминалитетом?
Вы знаете что, с одной стороны, это абсолютно соответствует действительности, с другой стороны, я не преувеличивал бы глубину этих связей. Дело в том, что бандиты, в принципе, люди достаточно восторженные и сентиментальные, артистов они любят, они приходят к ним на концерты, дарят им дорогие подарки. Артисты, разумеется, это обычная практика у нас в России, с удовольствием и за совершенно бешеные деньги выступают у этих бандитов на днях рождения, на свадьбах, а затем, естественно, и на их похоронах тоже. Так что имеется просто дружба, тесная и теплая, такая вот братская дружба между братками и нашей поп-элитой. Это, кстати, касается не только исполнителей так называемого шансона, шансона особенно, поскольку это, по сути дела, как бы такая поп-версия блатной песни. Но это касается и вполне себе респектабельных поп-артистов, которые не поют о воровской доле. С другой стороны, вот, как я сказал, я не преувеличивал бы глубины и серьезности этих связей, поскольку сказать, что за этой дружбой кроются и какие-то общие преступные интересы, общий бизнес, торговля, чем-то незаконным и так далее. Нет, это не совсем так. Бандиты помогают нашим поп-звездам решать их проблемы. Поп-звезды могут иногда в чем-то поспособствовать бандитам, скажем, с кем-то их познакомить, кому-то нужно позвонить, или, скажем, как это неоднократно делали Кобзон и Розенбаум, написать поп-защиту, скажем, того же Япончика.
Артемий, я вынужден, к сожалению, вас прервать, потому что время нашего эфира подходит к концу. Мы с Юлией Апель
и Игорем Тихоненко
с вами прощаемся.
Счастливо.
Said, my baby, I thought that everything was just fine. You say you've got to get away to find yourself. Yeah.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского певца, композитора и продюсера Уилла Даунинга под названием «Silver» или «Серебро». И хотя День Святого Валентина благополучно миновал, немного спокойного и релаксирующего R&B не повредит. К тому же критики довольно благосклонно встретили этот альбом номинанта на Грэмми и одного из любимых певцов принцессы Дианы. Вот что написал обозреватель в soultracks.com. Цитата. Что немаловажно, Уилл Даунинг доказал выпуском нового диска, что он по-прежнему остается важной фигурой в современном джазовом и R&B мирах. Он исполняет песни, которые резонируют сердцем, делая это гладко и уверенно.
Just a telephone call away. Just sing for me. I put a message in a bottle, baby, baby, baby. Sing for me.
Уилфред Даунинг родился в Нью-Йоркском Бруклине в 1963 году. Подростком он учился в знаменитой школе Erasmus Hall, среди студентов которой были такие известные музыканты и продюсеры, как Барбара Стрейзен, Клайв Дэвис и Нил Даймонд. На одном из уроков музыки его заметила преподавательница и пригласила участвовать в специальной певческой программе. Так Уилл Даунинг и выбрал музыкальную стезю в качестве карьеры. В 19 лет у него уже был собственный крошечный лейбл, и он активно участвовал в различных проектах в качестве бэк-вокалиста. В 25 лет Уилл Даунинг выпустил сольный альбом, названный своим именем. И хотя в США он едва ли принес ему известность, альбом стал золотым и платиновым в Европе. После этого последовали десятки более успешных в США дисков. И, наконец, в 2000 году номинация Грэмми за лучший традиционный R&B альбом.
I searched all day and into the night to find a love I could call mine. Time has sustained a joy in my heart, knowing one day I'd feel where you were. Together forever is more than a passing thought.
Уилл Даунинг не только успешный музыкант, но и фотограф, и филантроп. Одним из важнейших достижений своей жизни он считает свое сотрудничество с Американской ассоциацией против инсульта, которая занимается образовательной работой среди афроамериканского населения, особенно подверженного этому заболеванию. В интервью онлайн-изданию Jazz Monthly Уилл Даунинг так прокомментировал вопрос о его главном принципе в жизни. «Проживай ее полностью, ведь она у тебя одна». С вами была Ева Болдина. До новых встреч!
Yes, it did. Ooh, so subtle the wish when I came to see the angel in you. Ooh.
Looking down upon me, I smiled at you, smiled back with your eyes. Loved how it felt to be frozen in time.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.